Третье. Но где учиться искусству? Нет, бес, шалишь. Не уйдешь, адово семя. Пока что уходить доводилось Мише. Мелькала черно-белая круговерть дворов и подворотен. Освещенные окна и фонари провожали беглеца редкими желтыми глазами. Гончие трели свистков шли за ним по пятам. Отстали, сгинули, стихли в отдалении. Клёст остановился, перевел дух, прислушался. Погоня угомонилась, свернулась в клубок. «Ушел?» «Шел, ушел, вышел!» Шелестел ветер в голых ветвях деревьев. «Куда вышел?» «Шишел, мышел, сел на крышу!» Впереди виднелся узкий проулок. «Выход из лабиринта!» Миша побрел в ту сторону, оскальзываясь, громко хрустя ледяной коркой, окончательно заковавшей в каторжные кандалы месиво снега и грязи. Под ноги лезли какие-то бугры и ухабы, встречавшиеся тут на каждом шагу. Проулок вывел на разбитую, выстланную дощатыми мостками улицу. Газовый фонарь на углу высвечивал эмалированную табличку «Улица Бассейная». «Вот уж черт! Тут думаешь, что полгорода отмахал, до епархиальной верста не меньше, а оказывается, кругами бегал? Не иначе бес сводит!» Клёст погрозил фонарю пальцем. Хрипло рассмеялся. Смех просыпался на тротуар кусками колотого сахара. «Сам ты себя перехитрил, бесовская морда! Назад к своему логову вывел!» Криво ухмыляясь и не замечая этого, Миша сунул руку за пазуху. Нашарил запасные патроны. Отщелкнув барабан вправо, вытряхнул стреляные гильзы, дозарядил револьвер, крутнул барабан для проверки. Пальцы ласкали вырезы, гладкие, глубокие. «С Богом!» Утонул в грязи, спрятался за выступами стен. Перебежал из тени в тень, добрался до угла с епархиальной. Выглянул. «Никого!» Все так же горел фонарь над парадным. Выхватывал из мрака желтый свинский пятачок, две щербатые ступени, обшарпанную дверь. Минута другая. Тихо. «Бегом к парадному! Живо!» Пересек улицу, открыл дверь, нырнул внутрь. Привалился к стене, сжал в руке француза. «Минута! Другая!» «Засада!» «Нет засады!» «Беспечен ты, бес!» «Ну и по делам тебе!» «Ступеньки лестницы!» Целая вечность подъема. Не только потому, что нужно было ступать тихо. Казалось, этой лестнице не будет конца. Она вела не вверх, а вниз. В адские бездны. Морочила, лгала. Вместо пекельного жара тянула мерзким сквознячком. От него противно ныли зубы. Площадка четвертого этажа. Шаг к знакомой двери, ухо к филенке. В квартире разговаривали, приглушенно бубнили, ссорились. Голос беса? Нет, не разобрать. «Там он! В гиене огненной! Больше негде! Вломиться!» «Дверь крепкая, не очень-то и вломишься. Постучать! Сказаться, к примеру, дворникам. Не откроют! Бес хоть и беспечен, а не дурак. Клёст точно не открыл бы. Значит, крыша. Четвертый этаж, последний. Куда выходит балкон гиены? Ага, значит так». Ледяные перила обожгли пальцы. Лестница здесь раздваивалась, как змеиный язык. Каменная уводила направо, в жилую мансарду, железная налево, заброшенную пустующую часть чердака. Шишел-мышел, сел на крышу. В ночь перед отъездом в губернский город Икс Алексееву приснился странный сон. Сказать по правде, Алексеев редко видел сны, а кошмары и вовсе никогда. Очнувшись, он долго сидел на кровати, размышляя, можно ли назвать сон кошмаром. С одной стороны, Все признаки кошмара были налицо. Со стороны же другой, финал сновидения удался счастливый, а значит... Что это значит, он не придумал, так как пошел умываться. Снилось ему, будто стоит он в коридоре перед застекленной дверью и через рубчатое стекло видит столовую комнату родных, собравшихся за большим обеденным столом. Сидели там живые, сидели и мертвые. Отец, дед, две престарелые тетушки, скончавшиеся мирно в своей постели и едва ли не в один день. Обед шел бурно, весело. Смерть не сказалась на аппетите мертвецов, а живые уплетали поданное яство за обе щеки. Пили и водочку. Как же без нее? Во главе стола сидела маманя, Елизавета Васильевна. Алексеев уж было собрался войти в столовую и присоединиться к пирующей семье, как увидел страшное. С потолка на мамину голову начал спускаться огромный паучище, качаясь на блестящей нити и шевеля суставчатыми лапами. Алексеев знал, что мать страдает арахнофобией. Пауков Елизавета Васильевна терпеть не могла и ужасно боялась. Он взялся за ручку двери, стремясь кинуться к матери, убрать паука, бросить на пол, раздавить подошвой. Но ручка не поддалась, да и пошевелиться Алексеев смог лишь, приложив к тому титанические усилия. Все тело налилось свинцом, отказывая хозяину в подчинении. «Мама!» Язык закостенел, крик застрял в горле. Паук уже хотел вцепиться Елизавете Васильевне в голову. Семья ахнула дружным хором. Тетушки, как по команде, упали в обморок. Не растерялась одна маманя. Как будто не она боялась пауков, а кто-то другой. Елизавета Васильевна быстро схватила со стола пустую суповую тарелку и швырнула ее изо всех сил. Нет, не в паука, а в стекло входной двери. Алексеев отшатнулся, ожидая, что осколки изрежут ему все лицо. Стекло действительно разлетелось вдребезги. Но ни один, даже самый мелкий осколочек не зацепил Алексеева. Все они собрались в хищную клювастую стаю и ринулись на злокозненного паука. Рассечен на куски, паук свалился на пол, не зацепив маманю, а Елизавета Васильевна, как ни в чем не бывало, обратилась к собравшимся. «Что же вы испугались?» — спросила она спокойным тоном. «Я же сказала, что все будет хорошо». Сейчас, стоя на ветру на холодном балконе с папиросой во рту, Алексеев вспоминал этот сон и слышал добрый голос матери. «Что же вы испугались? Я же сказала, что все будет хорошо». «Тарелка», — думал он, — «тарелка, брошенная не в паука, в дверь, пенсне, брошенная мной в темный угол двора, осколки рвут паука». Кот рвет убийцу с револьвером. Могу ли я сказать, что сон в руку? А главное, что же вы испугались? Я же сказала, что все будет хорошо. Могу ли я повторить это вслед за матерью? Папироса погасла. Он прикурил снова.
Крышка люка открывалась натугой, с противным ржавым скрипом. Казалось, он вот-вот подымет на ноги весь дом. Клёст уперся в крышку за грифком, ладонями, нажал сильнее. За шиворот посыпался мелкий сор, и крышка поддалась, распахнулась. На чердаке царил мрак, плотный, осязаемый, липкий. Нет, это не мрак, это паутина на лицо налипла. Глаза начали привыкать к темноте, и выяснилось, что мрак не столь уж беспросветен. Охристые отцветы из люка, блеклое свечение слуховых окон. «Куда выходит балкон гиены?» «Ага, значит, сюда!» На каждом шагу перед незваным гостем возникали, словно проявляющиеся фотокарточки, пыльные балки, подпорки и распорки, веревки за скорузлым тряпьем, Ржавый крюк, торчавший из потолка, едва не выколол глаз, сорвал шапку с головы. Клёст долго шарил под ногами, пока нашел пропажу. С полом дело обстояло ничуть не лучше. Доски стонали блудницами, прогибаясь под ногами. Если на первых шагах пол хотя бы притворялся полом, то дальше началось форменное безобразие. Удивительные конструкции. Пародии на строительные леса, шершавые кубы из дерева, наклонные пандусы. В итоге Клёст не столько двигался вперед к мутному свету слухового окна, сколько карабкался, лавировал, пригибался, протискивался, перебирался через препятствия, пытался обогнуть их, с трудом удерживая равновесие и всякий раз выбирая место, куда поставить ногу без вреда для себя. И холодно, холодно, холодно! Пространство чердака оказалось гораздо обширнее, чем представлялось поначалу. Не чердак! Театральная сцена, сплошь загроможденная угловатыми декорациями, замешанными неуклюжими передвижениями, следили зрители. Полный зал публики, натуральный аншлаг. Бледные лица в темных рядах партера сливались в единую колышущуюся массу без имен, фамилий и особых примет. Как же холодно! На сцене Миша тоже был не один. Кругом роились призрачные тени. Меж кубами и балками с неприятным шорохом шастали темные во всех смыслах личности. Более всего они походили на злобных карлов из сказок. К Мише карлы не приближались. Призраки тоже. Зрители в зале сидели тише мыши, ни жестом, ни словом не вмешиваясь в происходящее. Очень скоро Клёст перестал обращать на них внимание. Шастают, смотрят. Ему-то какое дело? Такие, выходят чердаки в губернском городе Икс. На каждом свое представление. Забрался? Будь добр, участвуй. Главное, благополучно добраться до финала пьесы. Поставить в ней жирную свинцовую точку из француза. Путь до слухового окна занял целую вечность. Не окно. Люк. Почему-то мутно-прозрачный. Засов приржавел, заел, но Миша с ним справился. Не с такими запорами справлялся Миша Клёст. В лицо ударил порыв морозного ветра. Улыбнувшись ему, как старому знакомому, Клёст полез на крышу. Шишел-мышел. «Паук», — размышлял Алексеев. «Кот». «Стеклянная дверь». «Эрнесто Росси». Росси, если судить строгими законами логики, был здесь вообще ни при чем. И все же. «Мал ростом», — вспоминал Алексеев, — «с отвислым брюшком, крашеные усы, широкие крестьянские ладони, лицо в морщинах. С этими данными уже старик Росси играл Ромео. Он и не пытался изображать юношу. Но как он рисовал внутренний образ? Нюанс за нюансом, подробность за подробностью. Это была не игра. Это была откровенная дерзость. В сцене у монаха Ромео катался по полу от боли и отчаяния. Ромео? Юный Монтекки. Катался старик с круглым брюхом, и ни одна сволочь в зале не рискнула засмеяться. Мы молчали, любовались и утирали слезы. Если нюансы казались Росси незначительными, он ими пренебрегал. Банальный оперный костюм, плохо наклеенная борода, малоинтересный грим. Но все, что Росси видел значащим, необходимым, владение голосом, необыкновенная четкость дикции, правильность интонаций, пластика, доведенная до такого совершенства, что она стала второй природой. Незаметно, спокойно, последовательно, шаг за шагом, точно по ступеням душевной лестницы, Росси подводил зал к кульминации. Но там он не давал публике последнего стихийного удара могучего темперамента, который творит чудо в умах и душах зрителей. Точно щадя себя как актера, он уходил на простой пафос или на гастрольный трюк, зная, что мы этого даже не заметим, так как сами докончим начатое им и пойдем ввысь от данного толчка по инерции, одни и без него».
«Я играл Отелло», — думал Алексеев. И Росси пришел на спектакль, аплодировал, но за кулисы не явился. Передал, что зовет меня в гости. Я приехал и услышал вместо вожделенных комплиментов: «Все эти побрякушки нужны там, где нет актера. Красивый широкий костюм хорошо прикрывает убогое тело, внутри которого не бьется артистическое сердце. Он нужен для бездарностей. Но вы в этом не нуждаетесь. Бог дал вам все для сцены, для шекспировского репертуара. Теперь дело за вами. Нужно искусство».
«Я заледенел», — вспомнил Алексеев. «Лучше бы он меня ударил».
«Оно придет, конечно», — подсластил пилюлю Росси. «Да, я полагаю, что оно придет, рано или поздно.
Но где учиться искусству? Как? У кого?
Если рядом с вами нет великого мастера, которому можно довериться, я могу рекомендовать только одного учителя».
«Кого же? Кто это?»
«Вы сами». И Росси сделал знакомый жест из роли Кина.
Сейчас, стоя на ветру на холодном балконе с папиросой во рту, Алексеев вспоминал этот разговор, видел этот жест, отточенный годами игры на сцене до бритвенной остроты, и слышал тихий глуховатый голос Эрнесто Росси. «Если рядом с вами нет великого мастера, которому можно довериться, я могу рекомендовать только одного учителя. Это вы сами».
«Нюансы», — думал Алексеев. «Холодный мир, теплый мир. Нюансы, нюансеры. Они не станут меня учить своему искусству. Баграмян, Кантор, Радченко. Нет, не станут. Сами, — скажут они, — вы сами. Бог дал вам все, теперь дело за вами. Нужно искусство. Оно придет, конечно, рано или поздно. Оно придет». Кое о чем они, впрочем, промолчат, как промолчал об этом и Росси. Может случиться так, что искусство не придет. Не придет рано, не придет поздно, не придет вообще. Но, как говорил Гамлет, дальше молчание. Нет, Гамлет — неудачный пример. Гамлет умер молодым. Нам бы что-нибудь из более оптимистического репертуара. Папироса кончилась. Он прикурил новую.
Эта плоскость была длинная, скользкая. Она уходила вниз. Вниз, где и обрывалась в темную, безвидную бездну. Стоило больших усилий не соскользнуть в эту бездну. Миша распластался на плоскости. На крыше, на доске, и с осторожным усердием насекомого пополз к краю, старательно влепляя озябшие ладони в стылую жесть. Его одолевало гибельное желание отдаться земному тяготению, скольжению, падению, съехать, как на салазках, и, крича от радости, ухнуть вниз головой в темноту блаженного небытия.
Так было бы правильно. Так раздались бы аплодисменты.
«Нет!» — кричал Клёс, споря сам с собой. «Это все ты, бес!»
«Искушаешь? Погубить хочешь?»
«Да воскреснет Бог и расточатся в рази его, и добежат от лица его ненавидящие его!»
За шин до края ноздри уловили запах табачного дыма. Сердце в груди забилось пойманным воробышком. «Что нечистый? Вышел на балкон покурить, а вот тебе и пулька из французика. Войдет точнехонько в темечко, выйдет из подбородка, вырвет челюсть, расплещет мозги по балконным перилам.
Знатное будет зрелище!»
Он скользнул к краю и понял, что падает. Успел мельком увидеть беса, курящего на балконе. Тот оперся о перила, вглядываясь в бездну, ту, что исторгла его из себя. Увидел огромную подтаявшую сосульку, нависшую над макушкой беса,
С крыши свешивался громадный наконечник рыцарского копья.
Холодно, холодно.
Вот бы, загадал Миша, и стрелять бы не пришлось. В последний миг, не глядя, он каким-то чудом ухватился за торчавшую из крыши железную трубу. Труба содрогнулась, жесть опасно завибрировала. Острый треск прозвучал литаврами похоронного оркестра. Сосулька отломилась и к восторгу Миши рухнула на балкон прямо на голову проклятому бесу.
«Умри, гад! Я Миша Клёст бью!»
И пальцы, намертво вцепившиеся в трубу, едва не разжались, когда бес ответил:
«Не верю!»
За миг до падения сосульки Алексеева бросило в жар, да так, что взгляд утратил резкость. Жар быстро схлынул, но туман в глазах остался.
Утомление.
Да, пожалуй. Алексеев вспомнил про утраченное пенсне, с огорчением развел руками, выбрасывая окурок, отступил к балконному порожку, сделал в уме зарубку на память, что завтра хорошо бы зайти в оптический магазин, и острая глыба льда ударилась о перила, разлетелась вдрызг, ухнула во двор дождем убийственных осколков. Ему показалось, что осколки упали не просто так, что они разорвали в клочья гигантского паука. Но это, вне сомнений, были последствия шока.
Пауки в марте в губернском городе Икс. Чепуха!
«Что же вы испугались?» — услышал он спокойный голос матери. «Я же сказала, что все будет хорошо». Алексеев поднял лицо к небу.
«Не верю!»
Он лгал.
Он верил.